Во-первых, хочу всех успокоить, в следующем году банкам будет хуже. Вот, поэтому завидовать особо не надо.
Всем привет. Не завидуйте банкирам. Зависть – смертный грех. Особенно, когда речь идет о богатствах большого начальства. Да, в 2024 году российские банки чуть не лопнули от прибыли. Но те времена давно прошли, и впереди тяжелые испытания. А как говорит государственная пропаганда, мы все в одной лодке. Рабочие, учителя, чиновники, олигархи. А значит и шторм в экономике тоже будем переживать вместе. Так что когда в следующий раз переведете половину месячной зарплаты на ипотеку, знаете, банкирам сейчас тоже ой как нелегко. Не будет же нас обманывать Андрей Костин. Или будет? Открываем РБК, а там новость. Сбербанк завершил 25-й год с рекордной прибылью. Уже третий раз подряд. Так может это только Сберу повезло, а остальные тонут? Нет, у ВТБ тоже все в порядке. Да и весь банковский сектор явно с голоду не пухнет. Его чистая прибыль превысила 3,8 триллиона рублей. Это больше, чем потратило правительство на здравоохранение и образование в 2025 году. Как возможен такой расклад в экономике, которую государство поставило на военные рельсы и теперь экономит на всем ради снабжения армии? Как банкирам удалось найти золотую жилу в военной экономике и как такой расклад влияет на наше будущее? Об этом сегодняшний ролик, который подготовлен совместно с нашими друзьями из проекта «Равенство медиа». Таблицы, графики и всякую важную статистику, а ее сегодня будет много, мы опубликуем в нашем телеграм-канале. Там же вы можете задать уточняющие вопросы и предложить темы для новых выпусков. В последние десятилетия в экономическом плане России особенно похвастаться нечем. Экономический рост остался далеко в нулевых, а с 2014 года началась затяжная стагнация. Реальные доходы падали из года в год, бюджет не вытягивал социальную нагрузку, так что пришлось пенсионный возраст повышать, промышленное производство топталось на месте. Напомните этот позор властей со стратегией 2020. Оказалось, что ничего из намеченного на конец десятилетия достичь не удалось. Мы об этом ролик снимали, подумать только, 5 лет назад. Старожилам нашего канала можно поностальгировать по ссылке в описании. Но в те же времена банковская система России росла как на дрожжах. Коммерческие банки постоянно наращивали прибыль как в абсолютных, так и в относительных величинах. Уже в 2019 году она превышала 1,5% ВВП, уровень 2007-го. А это на минуточку, канун мирового кризиса, когда финансовые пузыри надулись до предела по всей планете. В ковид банки тоже не особо пострадали, побив очередной рекорд по размерам прибыли. А начало СВО с его гигантскими военными расходами стало для банкиров настоящим клондайком. После шока 2022 года, вызванного санкциями, финансовый сектор быстро восстановился, получая ежегодно поистине колоссальный объем прибыли, примерно равный 2% ВВП России. Для сравнения, в США, глобальном финансовом центре со всемирно известными денежными воротилами, совокупная прибыль банков в 2024 году занимала меньше 1% ВВП. Это означает, что в нашей стране банковский сектор получает большую часть прибыли не из роста производства, который он должен обслуживать займами и сопровождением сделок. Источником несметных богатств отечественных банкиров – рента, то есть выигрыш от привилегированного положения в экономике. Доход рантье возникает не от создания новой стоимости, а за счет изъятия доходов у остальной экономики – граждан, малого бизнеса и даже бюджета. Каковы источники банковской ренты в России? Во-первых, высокий уровень монополизации. Один только Сбер управляет третью активом всей банковской системы страны. А первой десятке принадлежат уже 80% капитала и 86% всей выручки отрасли. Детально тему финансовых монополий и той опасности, которую они несут экономическому развитию страны, мы разбирали в серии роликов. Обязательно посмотрите. Но в целом тут интуитивно понятно. Финансовые гиганты способны ободрать как липку и граждан, и бизнес. Например, завышая проценты по кредиту. Ключевая ставка в России и без того запредельная. А когда дело доходит до оформления займа, то оказывается, банк навязал страховки, платные сервисы, комиссии, накинул себе премию за риск. А еще клиент вы недостаточно лояльный, смеете зарплату в другом банке получать. Значит, еще сверху пару процентных пунктов. В общем, шахер-махер и потребительский кредит при ставке в ЦБ в 16% может запросто дойти до 40%. Производственный кредит тоже очень дорог. Но в отличие от семей, фирмы просто не могут не брать займы. Деньги нужны на закупку сырья и комплектующих, предоплату поставщикам, рост складских запасов, закрытие кассовых разрывов и много чего еще. И тут два варианта. Или не брать кредит и закрывать производство, или переложить процентную ставку в цену. Неудивительно, что в условиях критически высоких процентных ставок корпоративные долги продолжали расти в 2025 году, хоть и более низкими темпами. С депозитами тоже обман. Рекламная ставка может выглядеть очень привлекательно, но, как обычно, мелким шрифтом прописаны условия. Только для новых денег, на полгода, с лимитом по сумме, без пополнения. В результате при обещанных 16 на деле будет, дай бог, 12. Кроме того, порядка трети денег достаются банкам и вовсе бесплатно. Это текущие счета физлиц и компаний, зарплатные карты, по ним проценты начисляются символически. А еще у крупных банков большая часть денег постоянно циркулирует в их собственной экосистеме. Например, у Сбера есть свои маркетплейсы и медиаплатформы, услуги страхования, инвестиций, лизинг, эквайринг, зарплатные проекты. Все это позволяет банку получать комиссионный доход и пользоваться деньгами, ни с кем не делясь полученной прибылью. В целом, по такой схеме сегодня работают банки во всех странах мира. Однако у нас аппетиты финансовых воротил переходят все границы. Есть такой показатель – чистая процентная маржа. Она оценивает разницу между доходами от выданных кредитов и расходами на привлечение депозитов. Так вот, у российских банков маржа значительно выше, чем в других странах. Например, в 2024 году американские банки отставали от российских на 30%, европейские – в полтора раза, а китайские – аж в три. Разницу между огромными ставками по кредитам и скромными доходами по депозитам мы оплачиваем своим трудом, прямо или косвенно, когда предприятия закладывают финансовые издержки в цену товаров. А оседает она в карманах банкиров, которые призывают нас не завидовать их тяжелой доле. Государство никогда не бросит банки в беде. В последние годы, особенно с начала СВО, правительство и Центральный банк бережно и заботливо, как за новорожденным, ухаживали за банковским сектором. Поддерживали краткосрочными займами, смягчали контроль за активами и рисками, позволяли не раскрывать чувствительную информацию. Вдруг враги узнают, сколько золотых ёршиков купил себе в дом Герман Греф. А в 2025 году крупные банки Сбер, ВТБ, Газпром и Совкомбанк получили от государства солидную помощь прямо из Фонда национального благосостояния. Почти на 600 миллиардов рублей. Эти деньги призваны пополнить капитал банков, то есть подложить им подушечку на случай финансовых потрясений. Предоставлялись они в форме субординированных депозитов. Субординированный значит второстепенный. То есть если случится чего, такой депозит можно отдавать в последнюю очередь. А может и вовсе возвращать не придется, если государство простит. Правительство сознательно берет на себя риск потерять эти средства для поддержки банков. А риски в мире финансов стоят денег. Время задать наш любимый вопрос на этом канале. Кто их заплатит? Мы, конечно. Ведь ФНБ создавался, чтобы пенсии повышать. Короче, не ждите. Очередь за государственными деньгами большая, и перед вами стоят персоны и поважнее. Хорошим подспорьем для банков стала программа «Льготные ипотеки». Заемщики получали кредиты по заниженной ставке, а разницу компенсировало государство, выделив на это из бюджета почти 3,5 триллиона рублей. Разумеется, льготная ипотека привлекла в банки миллионы новых клиентов, на каждом из которых банк заработал дополнительную прибыль. А с началом СВО банковский бизнес получил новую точку роста. Гигантские военные расходы пробили большую брешь в федеральной казне. За годы войны накопленный дефицит бюджета превысил 15 триллионов рублей. Чтобы его залатать, правительство активно наращивает госдолг, продавая облигации, ОФЗ. А кто их покупает? Те же самые банки. Благодаря взлетевшим процентным ставкам доходность ОФЗ очень привлекательна. В моменте она достигала 17% годовых. И это при минимальных рисках, ведь государство – самый надежный заемщик на финансовом рынке. Банки выкупают около 60% всех гособлигаций. А чтобы операция была для них более удобной, Центральный банк регулярно предоставляет краткосрочные кредиты для поддержания ликвидности. Ну, чтобы не пришлось лезть в закрома и продавать активы, приносящие прибыль. Надо ли говорить, что растущий госдолг, взятый под большие проценты, еще аукнется нам в будущем? По самым скромным оценкам, основанным на прогнозах самого правительства, через 15-20 лет на обслуживание этих долгов бюджет ежегодно будет терять около четверти. А получать эти деньги будут держатели облигаций, все те же банкиры. Посмотрите наш ролик на эту тему, мы там подробно прокомментировали все расчеты. Война стала золотой жилой для банковского сектора России. Она обеспечила не только рекордный объем полученной прибыли, но и максимальную рентабельность. В 2023 году инвестиции в банковский сектор стали самыми выгодными в России, принося отдачу в 25,5%. Это значительно выше, чем в строительстве, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Так может, банкам стоит слегка поделиться? Заплатить повышенный налог или разовый взнос на дело победы русского мира? Ведь нас-то государство регулярно призывает затянуть пояса. Потерпеть, отнестись с пониманием к очередной грабительской реформе.
Налог на сверхприбыль банков не принесет никакой пользы экономике и не приведет к снижению ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 24 октября 2025 года.
Ясно, понятно. А что в Министерстве финансов думают?
Мы решили не повышать ставки налога на прибыль банков. Им нужен капитал. Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать, прокомментировал отказ от повышения налога на прибыль для банков министр финансов Антон Силуанов.
Тут что-то комментировать, только портить. Давайте лучше посмотрим, как сами банки распоряжаются полученной прибылью. Как нетрудно догадаться, не на котят бездомных жертвуют, а набивают карманы всевозможным начальникам. Мы собрали данные о 100 крупнейших российских банках. На них пришлось более 90% прибыли всей отрасли. Ссылку на таблицу с данными мы разместим в описании к ролику. Из этих 100 банков 35 опубликовали информацию о выплатах своему ключевому управленческому персоналу. В его число входят члены правления, совета директоров, наблюдательного совета и другие топ-менеджеры. Совокупное вознаграждение ключевых банковских управленцев в 2023 году превысило 68 миллиардов рублей. А в 2024 уже 88, на 30% больше, чем годом ранее. А по сравнению с 2019 годом вознаграждение топ-менеджеров банков выросло почти в 2,5 раза. В 2025 году ситуация не изменилась. Полных данных за год пока нет, но за первое полугодие корпоративные бонусы составили 38 миллиардов рублей, на 3% больше, чем годом ранее. По предварительным оценкам, годовой показатель перевалит за 90 миллиардов. Лидером по объему выплат является Сбербанк, который увеличил бонусы ключевому управленческому персоналу, а их всего 650 человек, на 15%, почти 13 миллиардов рублей в первой половине 2025 года. За весь год выйдет примерно по 40 миллионов на рыло. Рядовому гражданину, который получает медианную зарплату, в 2025 году это 80 тысяч рублей. Чтобы заработать такую сумму, надо трудиться более 40 лет. Но разве сравнится общественная польза от какого-нибудь школьного учителя, машиниста или сварщика с целым Германом Грефом?
А ты здесь больше работать не будешь, понял? Ты еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет, понял?
Хорошо. На втором месте по вознаграждению Т-технологии. Это бывший Тинькофф. Он утроил выплаты топ-менеджерам за первые 6 месяцев 2025 года. С 2,5 миллиардов до 8,5 миллиардов рублей. В этой финансовой группе действует программа долгосрочной мотивации. Для повышения лояльности и материальной заинтересованности в достижении высоких результатов высшим управленцам выдают акции компании. За первое полугодие 2025 года более чем на 6 миллиардов рублей, в 9 раз больше, чем годом ранее. Третьим по величине вознаграждения стал ВТБ, возглавляемый Андреем Костиным. Это он жаловался на тяжелую судьбу банкиров и призывал не завидовать им в 2025 году. И правда несправедливо выходит. Меньше 4 миллиардов рублей получили руководители банка за первое полугодие 2025-го. Скинуться им, что ли, смс-ками на Первом канале? Думаете, это все, что получают банковские управленцы за свой тяжкий труд? Нет, цвет нации своего не упустит. Высокое значение ключевой ставки открыло для них новый источник пассивного обогащения – процентную ренту. Тут вообще стараться не надо, даже мелкий шрифт в кредитном договоре не понадобится. Берешь свой миллионный бонус, размещаешь на депозите своего же банка под максимальный процент, разумеется, и получаешь дополнительные 18-20% в год. Красота. Например, в Сбере за первое полугодие 2025-го на процентах по вкладам управленцы заработали более 5 миллиардов рублей. В Газпромбанке почти 3, в ВТБ больше полутора. Такая же картина в Уралси, БТ-банке и других. Если сложить все виды поощрений высшего правления российских банков, входящих в топ-50, то с 23 по 25 год получается сумма, равная 8,5 миллионам рублей на человека в месяц. Это в 140 раз выше медианной зарплаты в России за тот же период. А в когорте финансовой элиты среди топ-5 банков разрыв с медианной зарплатой достигает 500 раз. Таким образом, российская финансовая олигархия прекрасно размножается на почве банковской системы, большая часть которой вообще-то находится под государственным контролем. Среди крупных банков это Сбер, Россельхоз, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Это еще один пример того, как в капиталистической экономике государственная собственность мало чем отличается от частной в политэкономическом смысле. Государство, независимое от воли граждан, выполняет роль правового зонтика, который позволяет устроиться у кормушки частным лицам, которые лишь формально играют роль наемных государственных служащих. Военные действия вытягивают из экономики последние резервы. Рабочей силы, машин, природных ресурсов на всех не хватает. Дефицитные товары начинают расти в цене, провоцируя инфляцию, а Центральный банк борется с ней, повышая ключевую ставку. Она обогатила российские банки, но продолжает угнетать реальный сектор экономики. По оценкам Российской академии наук, 69% предприятий страдают от проводимой в стране монетарной политики. Так, средняя рентабельность продаж в России в относительно успешном 2023 году составила менее 12%. А ключевая ставка – 19%, такой она была в 2025 году. Это сделало инвестиции в основной капитал невыгодными для большинства отраслей экономики. Одной из наиболее пострадавших оказалась отрасль машиностроения, где рентабельность в 2023 году была всего 10%. Разница с ключевой ставкой почти двукратная, а с процентом, под который банки дают кредит на общих основаниях, еще больше. На жесткие монетарные условия жалуются даже госкорпорации.
Высокая ставка Центрального банка Российской Федерации является значительным тормозом роста промышленности, заявил даже глава Ростеха Сергей Чемезов. Брать кредит под бешеный процент – самоубийство. Все заработанное предприятиями уходит на погашение процентов, а это путь к банкротству. При экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным, говорил Чемезов, добавив, что Ростеху придется останавливать экспорт, чтобы не обанкротиться.
Страдают и граждане. Инфляция растет быстрее доходов, если не брать в расчет тех, для кого СВО стало источником заработка. Чтобы поддержать штаны и сохранить прежний уровень потребления, граждане потянулись в банки. Если в 2019 году в России было 39 миллионов заемщиков, то к настоящему времени их число достигло почти 50 миллионов. Быстро растет число клиентов микрофинансовых организаций, контор, кредитующих людей под бешеный процент. От них до долговой ямы один шаг. Количество заемщиков МФО выросло за год больше, чем на 3 миллиона человек, почти до 14 миллионов россиян. В среднем заемщик МФО имеет 2 займа, а задолженность на одного заемщика увеличилась на год с 49 до 58 тысяч рублей. Пугающий тренд 25-го – рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам. На конец года россияне не выплатили банкам в срок ипотечных займов и процентов на 276 миллиардов рублей. За год просрочка увеличилась на 115 миллиардов, почти на 80%. Такой рост на 50% в год и выше был характерен для России середины 2000-х, когда ипотека только зарождалась. Теперь же с такой скоростью растут проблемные долги второй год подряд. В 2024-м их сумма возросла в 1,5 раза. Общий объем проблемных кредитов физлиц, включая потребкредиты, автокредиты и кредитные карты, в банковской системе по состоянию на декабрь 2025 года достиг 2,3 триллиона рублей. За последние 3 года их объем вырос на 2/3. И в такой экономической ситуации правительство обещало повысить рождаемость до 2 детей на семью. Может, имелись в виду какие-то определенные семьи, например, те, где родители топ-менеджерами банков работают? Огласите весь список, пожалуйста. We'll be right back.